И хотя оба были овеществленными фантомами, подопытными существами без прошлого и без будущего, Ирена чувствовала себя скверно. Старый музыкант тем временем впал в депрессию. Сидел на обычном месте под забором, нудел свои песни и не реагировал на внешние раздражители. А значит, Ирена еще не скоро узнает, как звали создателя в ее же собственном рассказе про раскаявшегося и что сказала ящерица по имени Милосердия Хамелеону по имени Раскаяние. Ирена поймала на себе чужой взгляд и обернулась. В нескольких шагах стояла белобрысая стриженная девочка. Смотрела странно, не то с опаской, не то вопросительно. Ночь прошла плохо. Следующий день начался и того хуже. Вылез откуда-то тиран Горох, оклемавшийся после очередного удара судьбы, и принялся бродить среди убогих, зыркая, бормоча, понемногу разогревая себя. Вероятно, ему казалось, что он император, бродящий среди вконец распустившихся слуг, и, несмотря на аристократизм и кротость нрава, ему придется собраться с духом и положить распущенности конец. «Поди сюда». Слабоумный парнишка по имени Зуб, тот самый, что попал в приют одновременно с Иреной, подошел, виновато улыбаясь. «Сучонок». Протянул Горох, и голос его был почти что ласковым. «Порядка не знаешь, сучонок, закона не знаешь». Зуб моргнул редкими ресницами. Гениальная интуиция сумасшедшего Гороха безошибочно указала ему на жертву. Самую слабую, самую подготовленную для предстоящей роли. Для того, чтобы подчинить Зуба, даже не придется особенно гневить провидение. Ирена не стала на это смотреть, повернулась и ушла в дом. В коридоре, после гибели Колченогова весь воск с пола соскребли начисто, ждала ее белобрысая девчонка, сама не думая зачем, просто повинуясь внезапному побуждению, Ирена положила руку ей на макушку. Девчонка не увернулась. Глаза ее стали бессмысленными, соловыми, как от сильного наркотика. Она привстала на цыпочки, как бы желая удержать Иренину руку. Наверное, впервые в жизни девчонка поймала ласку ради ласки, не ради возможного вознаграждения. Другое дело, как она это учуяла, каким нюхом. Впрочем, Ирена и без того знала, что выделяется среди прочих, как альбинос в вороньей стае. Это сразу увидел Рек, это моментально понял музыкант, странно, как не успел понять этого верховный толкователь. Впрочем, самым безопасным местом для нее оказался приют убогих. Возможно, следует затаиться, подождать, пока модулятор вконец разочаруется в своей гениальной модели и вспомнит о бывшей жене, неудавшейся лазутчице. Если он вспомнит, если он еще жив, если он еще здесь, если бесконечный колодец моделей не затянул его, подобно воронке. Возможно, каждая следующая модель безумнее предыдущей и более ограничена в пространстве. В конце концов, он смоделирует клетку, как у сумасшедшей Флеи, и окажется запертым в ней в компании совершенно фантастических бредовых существ, подчиняющихся непознаваемым законам. Хотя нет, Анджей всегда знал, что и зачем делает. Не прав Петер, полагающий, что ошеломляющий успех моделятора, успех, обернувшийся поражением, стал неожиданностью для самого господина Кромера. В печальных размышлениях прошла и эта ночь. Утром Ворота распахнулись, пропуская очередную партию добровольных помощников. И первым вошел стройный крестьянин с сосредоточенным тонким лицом и изогнутыми тильдой бровями. Бескорыстный рыцарь Рек по кличке Шиповник. За поленницей дети играли в некое подобие чехарды, без улыбок, деловито, будто выполняя ответственную работу. Музыкант перебирал струны своей лютни. Ирена сидела рядом и смотрела, как Рек, подражая крестьянской манере двигаться, разгружает телегу посреди двора. Телега пришла из-под высокой крыши. Несколько мешков муки, окорока, колбасы, масло, даже вино. Щедрая жертва должна была покрыть творимые под крышей грехи. «Калеки и сироты будут жевать лепешки, а власть получит некоторую свободу действий. Не бывает власти без принуждения, но не расплачиваются же собственными костями за каждый подписанный указ». Подражатель из Река был никудышний. Наверняка в нем уже раскусили переодетого аристократа. Но что же, здесь, в приюте, ряженые появляются чаще, чем где бы то ни было. А вот бескорыстных рыцарей здесь не бывает. Бескорыстные не нуждаются в выслуге. Бескорыстные имеют право на бескорыстное добро, а вовсе не на безнаказанное зло. Ирене захотелось сесть за компьютер. Или добраться, в конце концов, до ручки и листа бумаги. Она уже знает, как писать рассказ о раскаявшемся. Знает, какое имя дать создателю. Не Анжи, конечно, и не Кромар. Это было бы прямолинейно. Но когда-то, во времена их щенячьей влюбленности, у нее было обыкновение называть его Андрусь. Беседует ящерица и хамелеон. Хамелеона зовут Милосердие, а ящерицу Раскаяние. Или наоборот. Стоп. Рассказ называется о раскаявшемся. А кто раскаялся-то? Неужели создатель? Рек мимоходом на нее взглянул. Близился вечер. Еще полчаса, и работы будут свернуты, убогих позовут на ужин, приходящих работников выдворят за ворота. А это значит, что... Она в изнеможении закрыла глаза. Сегодня будет побег. Сегодня она покинет приют. Сегодня. Кажется, что вырваться за двойной забор означает вернуться домой. Добраться до компьютера, написать рассказ за одну ночь, подать в номинационную комиссию Серебряного вулкана. Ну на кой он ей сдался, этот вулкан? «Что с тобой?» — негромко спросил музыкант. Она вздрогнула. Старик вот уже несколько дней молчал. У него началось обострение. «Ничего. Я вижу». Ирена отвернулась. «Мечтаю о серебряном вулкане». «Сумасшедшая! Тебе-то что?» Музыкант вздохнул. «Тебе бы темного толкователя. Надо бы». «Кого?» Ирена нахмурилась. «Темного толкователя. Того, что учит людей, как от провидения уклониться. Говорят. А может, врут все? Кто он тебе?» «Тот парень». «Какой?» — снова спросила Ирена, и вопрос прозвучал нарочито глупо. «Который телегу разгружает». Ирена обмерла. Вот оно что. Тщательная конспирация приводит к тому, что помыслы ее видны, как на ладони. Ирена открыла рот на ходу, пытаясь придумать ответ, но в этот момент ворота застучали снаружи. Настойчиво, едва ли не грубо, дружно залаяли собаки. Носатый старичок выбрел на крыльцо. Скользнул взглядом по двору, по повозке, по работнику Реку с мешком на плече. Кивнул двум охранникам, выглянувшим из флигеля, и с недовольным видом направился к воротам. Музыкант взял причудливый длинно звучащий аккорд. Время было внеурочное. В такой час пожертвований не принимали, рабочую силу не пускали и новых постояльцев, соответственно, тоже. Ирена видела, как Рек побледнел под слоем загара и пыли. «Кто там?» — спросил старичок, приоткрывая смотровую щель.